Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Генеральний прокурор Польщі Анджей Серемет повідомив сьогодні на адмисловій пресовій конференції, що супрацовники прокуратури, винуваті у передачі Білорусі банківської інформації правооборонця Олеся Беляцького, звольнені. Поводле Серемета, своїх посадов позбавилися керівник департаменту міжнародного супрацовництва Кшиштоф Каршніцький і його намісниця. Во що сказав на прес-конференції генеральний прокурор Польщі.
Я сподіваюся, що ці рішення продухилять виконання таких запитів і посприяють очистці ситуації, з якою ми маємо тепер дочинення.
На пресовій конференції Анджея Серемета присутнічав наш варшавський колега Олексій Дзіковіцький. Ми попросили його розказати про подію більш подробязно.
Генпрокурор Польщі так само сказав своєму по-чоловічі вельми прикро за те, що здарилося. Поводле його слова, усе літа з Мінську прийшли два запити у справі банківських рахунків, причому другий так само був у справі особи, яка зв'язана з опозиційною діяльністю. Але у випадку її прокуратура Польщі запит не задоволила. Наприкінці минулого тижня, коли оказалося, що генпрокуратура передала офіційному Мінську інформацію у справі Беляцького, практично усі найбільш важливі політики країни моцно скритикували цей крок. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав те, що відбулося, дурнотою, а не некомпетентністю. А лідер буйнішої опозиційної партії «Права і справедливості» Ярослав Качинський закликав до ґрунтовної реформи генпрокуратури, запропонувавши вернути контроль над прокуратурою міністру юстиції. Поводле Качинського, це дозволило б серед іншого позбігнути подобних випадків. У виніку недавньої реформи міністр юстиції перестав бути одночасово і генеральним прокурором. Прокуратура сталася незалежною від уряду. Між тим, представник уряду, міністр Павел Грась, відзначив раніше, що МЗС Польщі у студені сьогодні попереджував прокуратуру, що подобні ситуації можуть мати місце, і закликав ґрунтовно перевіряти запити офіційного Мінську, де проводять консультації по їх з зовнішньополітичним відомством. Гетто переказав своїм подначаленим і генпрокурор Анджей Серемет. Я розчарований позицією некоторих супрацовників прокуратури, які не виконали моє доручення, зазначив Серемет. Поводле генерального прокурора, тепер по усіх запитах білоруського боку будуть проводитися консультації з Міністерством заміжних справ Польщі.
Олексій, наогул, наскільки широкий розголос справа Беляцького отримала у Польщі?
Ну, не глядячи на те, що зараз так само шмат медійно цікавих подій відбувається у Польщі, від 14-ї години, коли відбулася прес-конференція Анджея Серемета, у польських сродках масової інформації тема рахунків Беляцького і реакції генерального прокурора – це тема номер один. Перед усім експерти означають те, що у прокуратури у виніку внутрішнього розслідування доволі хутко було висвітлено, хто конкретно відказує за цю помилку. Ну і справою зацікавилися, ну, всі, можна сказати, головні керівники держави, починаючи від прем'єр-міністра і міністра заміжних справ, президента. Так що справа доволі істотна, і всіх тут цікавить питання, наскільки це погоршить імідж Польщі, передусім у опозиційних активістів у Білорусі.
Мой колега Олексій Дзіковіцький з Варшави розказав про пресову конференцію генерального прокурора Польщі Анджея Серемета. Я ще раз нагадаю слухачам, з Генпрокуратури Польщі звольнені два високопоставлені супрацовники, відказані за передачу Білорусі банківської інформації правооборонці Олеся Беляцького. Ви слухаєте Радіо Свобода. Росія протягне ускосне кредитування Білорусі. Напередодні російський прем'єр-міністр Володимир Путін заявив, що від наступного року Росія зменшить кошт природного газу для Білорусі, а так само каже іншу допомогу для виходу союзної країни з глибокого фінансового кризису. На думку експертів, таким чином Москва розлічує поставити офіційний Мінськ під свій повний контроль. Передає Ігор Корней.
Падчас перамоваў са сваім беларускім калегам Міхаілам Мясніковічам кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін паабяцаў знізіць кошт газу для Беларусі. Праўда, механізм выхаду на паніжальныя паказнікі не ўдакладніў. Толькі сказаў, што за аснову будзе ўзяты інтэграцыйны каэфіцыент.
В Росіі прынята рішэнне са следующего года ввести газовую формулу при определении цены для Беларусі так называемый інтэграцыйны паніжаючы каэфіцыент. Уровень этого коэффициента будет определен по соглашению между хозяйствующими субъектами.
Покуль невядома, будет Беларусь отримлювать газ по ценах, як для Смоленской области, чего весь час домагался Александр Лукашенко, альбо знижки будут зроблены от узровню усесветных коштов. Апошний вариант выглядит не так привабно, бо экономия тогда будет с большего символичная. У любым выпадку Мясникович поспешался подяковать за подарунок, запэўнюши, что Беларусь застаецца найбліжэйшым союзником России.
Главное, такое емкое, хорошее название — интеграционный коэффициент. Для нас главное, что он будет ниже единицы. Российская Федерация всегда поддерживала Республику Беларусь. Единая позиция сделает наше интеграционное объединение еще крепче и надежнее. Как говорится, друг познается в беде.
При этом российские крыніцы сцвярджаюць, Путин попередил Мясниковича, что подарунок будет у тем выпадку, коли Беларусь приспешит приватизацию Белтрансгазу. На думку былого депутата Верховного Совета, экономиста Василя Шлындикова, пытание набытия остатних 50% акций газотранспортного предприемства зависло у поветры с той причины, что каждый из боков намагается выторговать наилепшие умовы.
Почему там у них все это померло, это уже предмет другого разговора. Все эти процессы не такие простые. Ну, будут пытаться, естественно, продать. Так и есть. Все подвешено, все неопределенно. И все будет, ситуация экономическая, усложняться.
Супрацькризисный консультант Мячеслав Бурак схильный лечить, что у пытаниях энергетики керавництво Беларуси иде не тым шляхом. По его словах, промысловый сектор, який у большинстве своей складают старые предприемства еще советских часов, споживая неадекватную колькость энергоресурсов. А значит, заместо того, как радоваться неистотному снижению кошта у палива, треба проводить модернизацию усёй галины.
Читали же вот это знаменитое его интервью, когда я вам сказал, что вы же не хотите перестройки, так я вам поэтому не делаю. Так тебя выбрали, что ты умный, что ты повинен был это все заработать за 15 годов. А теперь будем расплачиваться за эту политику. Давно поставить задачу, что замерять. Это же не такая простая, поэтому он и не робил. Ну, это просто такое, это деревенское...
Российские аналитики о активизации контактов помеж Кремлем и официальным Менском бачат передусім политичный складник. На тле международной изоляции Беларуси менавіта Россия застается выратовальным колом для белорусского режима, а тому Москва будет намагаться отримать максимальную отдачу. Зрэшты, як кажа расійскі палітык Эдуард Лімонаў, іншага чакаць цяжка. Часы, калі Расія магла пахваліцца большай ступенню дэмакратыі, даўно мінулі.
Они смотрят друг на друга, точно так же, как в свое время смотрели на Украину, только как на отрицательный пример. После оранжевой революции у нас слово «оранжевый» стало синонимом зарубежных заговоров. Несомненно, что ваш президент свою политическую практику ориентирует на Россию, и Россия ориентирует на Беларусь. Нет сомнений, учатся, наверное, друг у друга.
Кіраўніцтва Беларусі уже пообяцала режим наибольшего сприяння российским бизнесовцам, якія мають намер удзельнічаць у процессах приватизации беларускай державной маёмасці.
Рассказывал наш корреспондент Игорь Корней, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передачаў.
У экспертизе свободы передачу на тему «Чому Россия вертается до энергетичных дотаций экономики Беларуси». Керавництво России объявило, что наступным годом Беларусь будет отримливать газ по льготным ценам. Чем тлумачатся такие соступки союзнику? Чому поменялась атмосфера у белорусско-российских дочинениях? Чего домагается Минск от Москвы у связку с экономичными санкциями США? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политичный оглядальник выдавецкого дому «Коммерсант» Павел Шарамин из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минска. Ведзе перадачу Валер Карбалевич.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. Пра Дмітра Дашкевіча, які знаходзіцца ў горадскай калоніі, больш за месяц няма ніякіх звестак. Сёння да яго зноў не пусцілі адваката. Дмітр Бандарэнка апошні тыдзень знаходзіцца ў шпіталі, так мяркуюць сваякі вязня. Лісты Андрэя Саннікава затрымліваюць на пошце. Пра гэта і да іншыя навіны з жыцця палітвязняў расказвае Алег Грудзіловіч.
16 жніўня да старшыні маладога фронту Дмітра Дашкевіча у калоніі ў Горках зноў не пусцілі адваката. Гэтым разам нават не патлумачылі прычынаў, паведаміла нявеста актывіста Наста Палажанка.
Без тлумачэння прычынаў проста не пусцілі і ўсё, якбы пакінула там шмат скаргаў, заявы з патрабаваннем у хуткі тэрміновы час напісаць, што адбываецца з Дашкевічам, які стан яго на здароўе, што яму дазволена, ці ёсць адказ па заяве бацькі адносна сустрэчы з сынам, дзе ён наогул знаходзіцца, што гэта ж отряд, ПКТ, як бы нам невідомо нічого.
Паводле звестак, яшчэ каля месяца таму Дашкевіча змясцілі ў карцер, але невядома з якой прычыны. Александра Атрошнікава, які адбывае пакаранне ў калоніі Відзьба 3, паведаміў жонцы падчас апошняй размовы праз тэлефон, што знайшоў у турэмнай бібліятэцы кнігу Васіля Быкава. Версію Атрошнікава прыказала Дар'я Корсак.
Про книги с ним разговаривали, он нашел книгу Быкова на белорусском языке в колонии, в библиотеке. Я думаю, что, может быть, это заслуга Козулина. Вот, и сейчас
Китай, там вообще, в принципе, любит Быкова.
Нагадаю, с 2006 по 2008 год у колонии «Витьба-3» отбывал покарание былый кандидат на президента Александр Казулін, який адмислово збирав книги для тюремной библиотеки. З Дмитра Бондаренко на гэтым тыдні ўжо могуць перавезці ў турэмны шпіталь з пятай клінікі ў Менску, дзе ён ляжыць пасля аперацыі. Між тым здароўе Бондаренкі, у якога кепска было з нагой, заўважна не палепшала, кажа жонка вязня Вольга.
Конечно, оно, может быть, лучше будет каждым днем. Настолько так незаметно, что, может быть, через несколько месяцев сравнив, можно будет понять. А пока совершенно никакой такой вот картины не видно.
Лісты экс-кандидата на президента Андрея Санникова затримливаюсь на пошті у Менску по некалькі дзён. Жонка вязня журналістка Ірина Халіп робить наступную выснову.
Навод з паштового отделения, откуль поштальон повинен их принести одразу, их приносят про 3 дні. Что это может означать только то, что некие люди повинны прийти на пошту, тихо отвозить им, и эти люди все читают.
Сегодня Ирина Халіп отримала одразу 3 листы мужа, на яких стоит штемпель поштового отделения от 12 жнюня. Недавно Людмила Мирзаянова и Марина Лобова, мати политвязня Федора Мирзаянова и Эдуарда Лобова, наведали колонию у Ивацевичах в Волчинные норы, где тримают тех сынов. Женщины обурились невырашенностью шмат яких бытовых проблем у колонии. 16 жнюня мати политвязня наведали одного из керівников департаменту выконания покарання. У Тимлику размовляли про наступную проблему.
Прошали питание, где наугол заховывать продукты. На 100-200 человек у колониях одна лядовня. И тому большинство не могут на угол заховывать свои продукты. По-перше, это вельми марное такое харчевание, без белков. Бо немагчимо нигде заховывать мясо и колбас. Тому вот и наши и Вася Парфенков, и Дима Дрос, которые вот не так давно их сустракали. Мы же бачим, как яны выглядят. Яны дрэнно выглядят, бо ненавидят белка, не хапая, харчевание вельми дрэнно. По-другое, сапсуются продукты. Просто выкинуть наши гроши. А это ж зараз не танно стоит. Это питание, и он сказал, можно вырашить только подарунком. Лядовні і колонії.
Між тим лісту від Федора Мірзаянова нема уже більш за 2 тижні, означає його на маті. На відсутність звісток від сина скаржиться і мати Олександра Молчанова.
Новини з життя політв'язнів подавав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. З Генпрокуратури Польщі звільнені 2 високопоставлені супрацовники, відказані за передачу Білорусі банківської інформації правооборонця Олеся Беляцького. Володимир Путін заявив, що від наступного року Росія зменшить кошт природного газу для Білорусі, а так само каже іншу допомогу для виходу союзної країни з глибокого кризису. На думку експертів, таким чином Москва розлічує поставити Мінськ під свій повний контроль. Прем'єр-міністр України Миколай Азаров заявив, що білоруський варіант супрацовництва з Росією у газовій сфері для Києву неприймальний. Адміністрація Городської колонії без тлумачення причинів знову відмовила адвокації Дмитра Дашкевича у зустрічі з подоборонним. Білдержхарспрам рекомендував витворцям алкогольних напоїв від 15 жнівня повисити мінімальну ціну на танну горілку на 5%.
Александр Лукашенко пообяцаў у другой палове жніўня прыняць сур'ёзнае рашэнне па валютнай і эканамічнай палітыцы. Тым часам пакуль ніякіх сур'ёзных крокаў урад не зрабіў. Валюта ў абменніках не з'явілася, а на чорным рынку курс даляра штодня расце на некалькі працэнтаў і на сёння дасягнуў ужо 7,5-8 тысяч рублёў за даляр. Чаму рубель так імкліва працягвае падаць і ці будуць зробленыя нейкія канкрэтныя захады? Адказы ў эканамістаў і фінансавых аналітыкаў шукала Інна Студзінская.
На думку кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія эканаміста Леаніда Заікі, урад страціў час і зрабіў 2 сур'ёзныя тэарэтычныя памылкі.
Первое, они разрешили введение иностранной валюты в качестве платежного средства. И второе, они пошли на индексацию доходов. Пока оно считало, сколько будет денег за счет продажи, за счет кредитов, с тем, чтобы обеспечить баланс долларов и рублевой массы, в это же время увеличило рублевую массу, увеличило выплаты, не экономило.
Финансовый аналитик Катерина Смирнова каже, что сярод шматликих факторов, якія дзейнічаюць у экономіцы, немалую ролю адыгрывае и психологічны.
Сначала август очень сильно выросли девальвационные ожидания, и это пошло и после некоторых высказываний. Психологическая вот эта ситуация может при каких-то катастрофических воздействиях и сама вызвать девальвацию. То есть есть такой феномен, как самосбывающиеся прогнозы, когда действительно давление психологическое выплескивается на рынок, и рынок настолько начинает подвергаться его воздействию, что приходится делать девальвацию.
Поводле информации финансового аналитика Катерины Смирновой, есть принамсі два варианта развития подеев на валютно-финансовом рынку.
Одно течение оставить, скажем так, обрезанный рынок, не выпускать доллары из разных сегментов рынка, то есть сохранять их дефицит, а другое течение либерализировать и отпустить. Но это же неизбежно все-таки требует вливания, которое будет делать Нацбанк, насколько тут это всего хватит, условия дефицита. Все равно придется искусственно как-то обрезать. Кому-то давать, кому-то не давать. Я думаю, что это еще очень долго все будет.
С крыницы, близкой до Ураду, стало вядома, что на минулом тыдні отбылась закрытая нарада с уделом высших службовых особов, на якой гаворка ішла про тое, что треба вызначить адзіны курс даляра. И нават у некоторых интернет-выданнях з'явілася лічба – 6 тысяч рублёў за даляр. На думку экономиста Леонида Злотникова,
реальные кроки треба утаймовать инфляцию. И тогда будет слабо изменяться и курс доллара. Утаймовать инфляцию – это уже такая складанная задача. Эта инфляция есть выник девальвации. Инфляция, которая вызвана девальвацией, по моих разликах, и она должна быть около 25, может быть, до 30%. Но за первые уже 7 месяцев этого года мы ведаем, что инфляция будет 40%.
А вот на думку экономиста Леонида Заики, курс повинен быть высейший.
Я бы все-таки рекомендовал выйти на равновесный курс, потому что это неизбежно. Ну и теперь она должна девальвировать до уровня 7500 от 5, то есть на 50%, а это уже страшно. Вся проблема заключается в том, что это боялись сделать с марта месяца, затягивали. Когда какие-то вопросы затягиваются, они лучше не становятся, их решение еще больше обостряется.
Мяркуе эканаміст Леонід Заіка. Выслухаеце Радіо Свабода. Белдзяржхарчпрам рэкамендаваў вытворцам алкагольных напояў ад 15 жніўня павысіць мінімальную цану на танную гарэлку на 5%. Ці трэба падымаць цану на гарэлку? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да гарадзенцаў.
Я думаю, что треба. А потому что и так пьяни схапая.
Кто?
А як будет дорогая водка, то можно будет меньше пить. А что остается? На питание высокие цены, а на водку низкие, то только пить. Поэтому надо...
Хай дорожая гарелка. Ну что, можно меньше пить будет, но...
Не знаю, я ее не пью.
Я лечу, что все как мне дорожало.
А я лечу так. Треба, как дорожала гарелка и дорожали сигареты. А остальное, чтобы дешевело. Так как в Польше, так тогда будет добро.
Я считаю, что оно должно быть дороже, конечно.
Это должно быть дороже.
Потому
сигареты
что
и водка
пьют единицы, а есть кушать нужно всем,
а
абсолютно.
Надо, чтобы было дороже вообще, дороже, чем водка. Вот эти вина, которые придумал наш, которые спаивают людей, он их спаивает просто. И, а для чего? Для того, чтобы того, кого напоишь, тот, а, водка есть, я за тебя голосую.
Я думаю, да, если все подорожало, я думаю, да. Если такие цены, значит и водка, ну, горелка должна быть такая, такие же цены, все одинаково, если все дорожает, значит. Если недоступны продукты питания, почему водка доступнее, чем та же самая? Пойти в магазин, и водка сколько? 10 тысяч стоит примерно. А мясо 50. Ну почему водку не сделать 50 тогда, чтобы ее меньше пили?
Ну, как люди меньше пили, то это треба. А как подорожало? Ну, для краины это может быть и незручно, как она дорожала. Но это, ну, вы знаете, это надо быть экономистом. Ну, наверное, это надо просчитать. Вы знаете, горелка-то не самая головная. Головная, как хлеб для мяса.
На нашу думку, хлеб и кабина потонела.
Ну, конечно, за такой зарплатой, извини.
Ну, то я самое, но як, подорожая, а зарплата малая, потом, если захочешь выпить, за день выпить.
Ну, наверное, не стоит, пускай хоть что-то будет дешевле, чем раньше. Все дорожает, будет приятно, что хоть что-то у нас сдерживается еще. Государство еще может сдержать цены на что-то.
Сколько бы она ни дорожала, все равно будут пить. Так же, как курево дорожает, и курят, так же и водка. Будет дорожать, и все равно будут пить. Это не осталось.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці трэба падымаць цану на гарэлку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Віцебскі гарадскі аддзел фінансаў у 5 разоў скараціў памер кампенсацыі на камунальныя выдаткі. Але старшыні віцебскіх жыллёвых таварыстваў даведаліся пра гэта толькі ў ліпені, праз 7 месяцаў ад пачатку году. Цяпер ім няма з чаго плаціць заробкі наёмным працаўнікам. А Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, Дзяржконтроль і аблвыканкам ніяк не рэагуюць на гэтую сітуацыю. Рэпартаж з Віцебску.
Паводле
згодно законодавства, держава мусить частково компенсовать выдатки на техническое обслуговывание жилых домов, у тем лику и так званых кондоминиумов, которые перешли на самообслуговывание, отмовившись от комплексу послуг державной жилево-коммунальной господарки. Летость по мере компенсации складал 5550 рублей на 1 квадратный метр площади дома. А сёлета витебские старшини товариства могут различивать только на 1000. До того ж, разлики с державой отбываются за спозднением. Только у липени 2011 года товариствам выплатили летошнюю компенсацию. И сёлета, не ведаючи про изменчение ее померов, старшини товариства добро завинователись. Расповедая старшиня товариства Юнона Вера Котова.
Мы что-то делали. У нас создались убытки. Нам нечем платить до конца года за освещение мест общего пользования и за обслуживание дома паспортистам. Мне не за что даже купить метлу дворнику, а я с нее должна требовать чистоту, потому что с меня требуют люди и определенные нормы и правила. И что теперь нам делать? Финотдел ответил, что ну, делайте что хотите, собирайте людей, собирайте с них деньги.
Старшини жилевых кооперативов не выключают, что горвыконкам знароку складняя ситуацию, каб товариства отмовились от самостоятельности, не имели уласных грошей на ремонт и обслуговывание, а заключали домовы с районными структурами ЖКГ. Те, кто платит у державный бюджет, часом так и не ведают, куда идут гроши, позначенные у жировцы у таких родках, как капитальный ремонт або техническое обслуговывание. У кондоминиумах с этих сродков облочивают послуги нанятых працовников. Таким чином, жихаров кондоминиумов распоряжение городского финотделу на Закон зменшення померу компенсації закринає так само. На агульних сходах вони мусять вирішити або відмовитися від послугав сантехніка чи електрика, або погодитися на підвищення плати за технічне обслуговування, або дозволити старшині пустити на це гроші, призначені на інші потреби. Старшині кондомініумів меркують дочекатися відказів на свої скарги щодо зниження померу компенсації і збираються на прийом до міністра жильово-комунальної господарки.
Це був репортаж з Вітебську. У шмат яких регіонах уздовж автомобільних дорог і нават вязковых вуліц часта можна бачыць гандляроў, якія вёдрамі і кошыкамі прапануюць праезджым самую разнастайную прадукцыю: яблыкі, памідоры, бульбу, грыбы, ягады і нават рачную рыбу. У часы эканамічнага крызісу гэтая з'ява набывае новыя асаблівасці і значэння. Падрабязнасці ў рэгіянальным аглядзе «Свабоды» для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Сёлета на Гомельщине придорожных гандляров стало зауважно более. У вёсцы Бабоича, что неподалеку от областного центра, зэдлики с гароднины выставлены на кожной бойкой в улице. Вязкова кабета гэтак тлумачыць мотивы своего придорожного гандлю.
Денег не хватает, пенсии маленькие. А цены сейчас какие подняли. Картошку эту вот, сюда немножко лишнее, так мы же ее тоже надо продать. Потому что поросенка мы не можем держать. Цены какие же. Поросенка купить, 350 тысяч отдать надо за одного маленького поросеночка. А чтобы вырастить еще, надо даже ему и комбикорм купить. Сейчас все дорогое, комбикорм и все. Коды стараемся продать эту картошку лишнюю, да пойти уже мясо это купить.
Кабета каже, что индексация пенсии у вязковцев не поспевая за ростом ценов.
Например, покупали масло подсолнечное, было 10 900, это вот еще была цена такая более-менее приемлемая. А потом же, пока пенсию получили, так оно уже 15-18 тысяч уже. Очень тяжело стало жить. У нас тут молодая семья, и они даже вот, не знаю, как собрать детей в школу. Я сама вон, внучку хотела такие маленькие вот кроссовочки там, такие на 2 годика. 65 тысяч. Ну, разве такие цены могут быть? Детеночку, он считает, даже года не походи, надо уже на следующий год другие куплять.
Мать двоих детей, спадарня Светлана, хоть и працует у сельгаспредприемства, а Лена придорожный гандаль ускладая особливые надеи.
Каждый день продал трошки, свой экономия трохи у зарплату. Лишняя копейка, пока до зарплаты трошки можно поторговать, пошел в магазин, сходил, пока та зарплата. С этими ценами, конечно, тяжковато. Зарплата что не выросла, цены поднялись, и зарплата на том самом месте осталась.
Бабуля Вера так само продает про улице огурки и груши.
Только дай. Богу принесу ведерко. Купляют. Продают то, что лишнее. Все надо купить. И муку, и крупу, и хлеб, и булку. Все надо куплять. Но это же все гроши. Вот это пенсия наша идет.
Вязковый наставник и громадский активист Адам Воронец с Добрского района зауважая, что придорожный гандаль был и ранее, а ли теперь он значно активизовался.
Причина, я думаю, зрозумелая. Людям потребна копейка. Цены настолько взросли, а зарплаты застались, как и ранее, то людям элементарно не хапая грошей.
Гандлюют при дорогах и на Могилевщине. Часте вязковцы выставляют яблоки, бульбу, да свойские ягоды неподалек от своих хат. Радзей сами выходят с харчами на шашу. С такими гандлярами гутарыў наш корреспондент Андрей Белагубов.
На узбочине Менской шаши, неподалеку от райцентру Бялыни, чи жыхары на новокольных вёсок выставили на продаж дары лесу и своих господарок. На столах под поветкой грибы, яблоки, яйки, ягоды. Гутару с гандлярами.
У меня вот трое детей. Трудно очень жить в наше время. По таких ценам, наших зарплатах. Детей в школу отправить, но одного не меньше миллиона надо. А где их вот заработать? Съездим в лес с сынами, полдня поберем. Ну, 1150-200 можно заработать.
Если надо помощь детям, у меня целая пенсия остается. Дети строятся. Мне приходится помогать им, пока силы есть.
А ногу купляют? Машины спыняются?
По сравнению с прошлыми годами, очень плоховато. Связано все с финансовым положением в стране. Здесь вот россияне иногда становятся. Вот они берут, видно, что недорого мы продаем. Даже и в объемах таких ничего. А мы, белорусы, бедные.
Российские пенсионеры не пропускают нагоды, как заработать на дарах природы. Штодень женщины гандлюют при дорогах для незначного додатку до пенсии, удокладняет Павел Дайлит.
Сами гандлеры кажут, что насбирать лисичек у леса складано.
Если по 12 часов в день походить, наберете килограмма два.
Лисички у придорожных гандлярок каштуют 5-6 тысяч за литр. Гандлярки тлумачат, что сбор грибов нагадывая лотерею. Бывая, насбираешь пару килограммов и заробишь 10-12 тысяч. А иншим счастливчикам бывает, что удается заработать и 30 тысяч. Але это коли пошансуе.
Я вчера попала, когда уходила домой. А так я выходила столько, что вам не снилось.
Не глядячи на то, что великого прибытку придорожные гандляры не мают, яны рады и такой махчимости подзарабить.
Активистка громадской компании «Наш дом» Зинаида Тимошчик со Слуцку у свой час активно допомагала жихарам вёски Шишчицы в ожыццяўленні их инициативы, каб упарадкаваць прыдарожны гандаль. Цяпер тут змайстравалі павеці над шырокімі прылаўкамі. Ля прыдарожнага міні-рынку пафарбаваныя лаўкі на дарозе шырокая узбочына. Зинаида Тимошчик удакладняе.
Бо як не давалі, ды ганялі, ды тады проста на зямлі ставілі. Цяпер ўжо арганізавалі іх, прадаюць, як усё равно на міні такіх базарчыках. Выносіць, каб зарабіць, канешне. Гэта ж людзі яшчэ здаўна карміліся тым, што лес здаваў. А тым больш, што па цяперашніх такіх сітуацыях, калі можна і больш зарабіць, грошай не хапае.
Сказала у інтэрв'ю нашаму радыю актывістка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Зінаіда Тимошчик са Слуцку. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Главные темы программы. З Генпрокуратуры Польши звольненные два высокопоставленные супрацовники, отказанные за передачу Беларуси банковской информации правооборонцы Олеся Беляцкого. Владимир Путин заявил, что от наступного года Россия изменшит кошт природного газа для Беларуси, а так само окажет иншую допомогу для выхода союзной краины из глубокого кризиса. На думку экспертов, таким чином Москва различивая поставить Минск под свой полный контроль. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что белорусский вариант супрацовництва с Россией у газовой сферы для Киева непримальный. Администрация городской колонии без тлумачения причинов снова отмовила адвокации Дмитра Дашкевича у встречи с подоборонным. Белдержхаршпрам рекомендовал вытворцам алкогольных напоев от 15 жнивня повысить минимальную цену на танную горелку на 5%.